Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня вновь в эфире программа «Апостол». Над посланием Коринфянам святого апостола Павла будем мы рассуждать вместе с протоиереем Георгием Климовым.
Добрый день.
Читать буду я, Евгений Никифоров, и батюшку попрошу разъяснить нам. В данном случае это будет 8 глава 1 послания Коринфянам святого апостола Павла. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которому все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода наша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнять брата моего». Батюшка, вот с этой проблемой мы сталкиваемся, как православные христиане, ну, буквально каждодневно. Потому что нас, во-первых, очень заботят, когда что есть, не есть, когда пост, не пост, когда кончается пост, с которого времени начинается, можно ли доесть то, что осталось со стола на заговение, как обычно. Думаешь, вот жалко, так сказать, остается-то, но может доесть все-таки так, эту пищу-то. Вот как здесь поступить-то в этих случаях? Апостол вроде бы ясно нам говорит, но для сегодняшнего дня, для рядовых верующих православных христиан, иногда вот эти проблемы бывают важны. Давайте начнем вот с этого примера, с которого, собственно, я и начал вас вопрошать. Если осталось после, скажем, стола на заговение, можно ли все-таки вот с утра доесть то, что осталось? Так жалко же выбрасывать-то.
Ну, вопрос такой, он, конечно, жизненный, актуальный, для многих из нас знакомый. Хотя, конечно, я бы хотел сразу оговориться, что проблему, которую здесь апостол Павел поднимает, она иного плана.
Это я дальше вас расспрошу.
Иного плана, да. Но коль мы заговорили об этом, то мне кажется, что все-таки есть понятие церковного устава, который направлен на то, чтобы нас дисциплинировать. И каждый раз, подходя к Великому посту, мы все-таки, или просто к посту, мы должны, в общем-то, зная свою меру, зная свои потребности, а все мы их прекрасно знаем, все-таки делать так, чтобы желательно у нас ничего не оставалось. На утро, когда мы встаем, и оказывается полный холодильник еще снедей, явств, которые не были съедены, уже пост. Но если все-таки они есть, вот как с этим быть? Мне кажется, что здесь достаточно несложным является ответ на вопрос, поскольку всегда у нас есть с кем поделиться. Вот если честно, то при храмах, при богадельных больницах, в конце концов, среди тех обычных дорог, по которым мы ходим на работу или с работы, всегда есть люди, которые нуждаются в пропитании. И не надо считать, что будет зазорным, если ты положишь в баночку или в пакетик что-то оставшееся у тебя и угостишь этого человека в тот именно первый день, который обозначает начало твоего, ну, можно сказать, духовного пробуждения. Ведь не случайно, ведь перед постом и в пост читаются часто слова именно апостола Павла: «Восстань и спяй, да осветит тебя Христос, везде сы и вся исполняй». Поэтому и сами песнопения, допустим, Великого Поста, ведь помните, там есть какие слова? «Истинный пост есть не ошаяние брашен точью», то есть это не только отвержение брашен, но истинный пост есть, и дальше говорится о том, что есть истинный пост. Это, во-первых, пойти к больным, посетить сидящих в темнице и дальше напитать, накормить жаждущих и голодающих. Поэтому можно сказать, если уж Господь так устроил, что у тебя есть чем поделиться, вот и займись в первый день поста этим самым необходимым, что и будет свидетельствовать о том, что пост именно начался для тебя.
Ну что ж, более чем исчерпывающе, хотя, с другой стороны, я думаю так, а не соблазним ли мы вот этих немощных, которые, в общем-то, пост-то особенно не собирались бы соблюдать, но увидев нас, несущих им в кошелках, ну там... какие-нибудь кусочки мяса, да, жирненького такого вкусного, да, скажут, вот они православные, в первый день поста-то, что нам несут?
Ну, не знаю, ведь церковное установление, оно всегда направляет человека к оказанию другому любви, к проявлению этой любви. Да, пусть это, может быть, причина немножко компрометирующая будет, но хотя бы так, ведь мы вообще никак ничем не делим сейчас, бывает, с людьми. А с теми, с кем поделиться, ну, знают ли они о том, что пост начался, или не знают, потому что они пребывают часто в состоянии вечного поста и ждут, может быть, не наблюдая времен и сроков, когда их кто-то чем-то вкусненьким угостит. Поэтому здесь, мне кажется, не надо смущаться.
Хотя в этой главе говорится прежде всего о питье, казалось бы, ну, о простых уставных, как вы сказали, вещах, но тут скрыто и присутствует высокое богословие прежде всего. Да. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с первого стиха-то и начали главы 8. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания». Но знание надмевает, а любовь назидает. Вот это, кстати, пословица уже вошла, да. Что знание надмевает, а любовь назидает. Что хочет сказать вот буквально в двух этих предложениях апостол, ну, по-моему, здесь он уж больно кратко выражается. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Что мы знаем?
Ну вот стих не такой простой сразу, вот как бы с кондачка взять его и понимать. Поэтому, если мы обратимся к толкованиям, мы увидим, как много у них рассуждений над этим стихом. Даже такие, можно сказать, выдающиеся наши богословы и толкователи, как святитель Иоанн Златоуст, они очень много объясняют просто вот эту терминологию для того, чтобы дать уже какой-то исчерпывающий вывод. А контекст вот сам того, о чем здесь начинает говорить апостол Павел, связан с чем? Помните послание к Коринфянам? То, что коринфяне, получив дары благодати Духа Святаго, они возгордились. И в том числе возгордились тем, что они получили истинную свободу во Христе. С одной стороны, свобода, с другой стороны, знание, потому что для верующего человека, конечно, очень четко обозначено, ну, например, из заповедей Моисея. «Аз есть Господь Бог твой, да не будут тебе бози едини, кроме меня единого». То есть, конечно, верующий человек знает, что Бог только один, поэтому все остальное в мире ничто. Это знание знают все. Но вот как уже им пользоваться? Потому что та гордость, с одной стороны, с другой стороны, знание вот той свободы, которую я в Христе получил, она всегда меня будет провоцировать одно с другим соединить и начать, в общем-то, осуществлять свое свободомыслие, свое плотоугодие, как бы паразитировать на этих важных вещах. Апостол Павел говорит о том, что... Да, действительно, знания мы все имеем, но оно надмевает вас над кем? Вот самое здесь-то, видите, проблема вообще послания к Коринфянам, это проблема единства христианской общины. Но если одни не мощны, а другие в кавычках духоносцы, то какое тут может быть единство? По всей вероятности, эти проявления вот этих знаний о том, что в мире ничто, они неправильно использовались теми коринфянами, к которым апостол Павел обращается. Понимая, что действительно, даже пусть оно называется идоложертвенным, оно не является никаким идоложертвенным, поскольку Бог сотворил эту пищу и дал в наслаждение человеку. Они, такие духоносцы, вкушали эту пищу, совершенно не думая о том, что они этим самым уничижают немощных в вере, то есть еще людей, не достигших таких нормальных ступеней или степеней совершенства, и вызывали в них осквернение совести, так называемое. Любовь назидает, любовь созидает, даже иногда этот термин переводит. И вот здесь апостол Павел хочет сказать очень важное положение о том, что вне любви то знание, которое имеет человек, оно не может быть и знанием по существу, и оно не может быть положительным истинным знанием. Оно всегда и чаще всего будет использоваться во вред. Так вот, дальше мысль, которую апостол Павел начнет развивать, это, можно сказать, вот лейтмотивом она по этой 8 главе пройдет, она будет призывать, по сути дела, коринфян, коль они свободны во Христе, использовать эту свободу правильно. И использовать не для того, чтобы вкушать что-то, а наоборот, если ты свободен и ни от чего не зависишь, то есть ты не имеешь никаких страстей, откажись от этой еды. Тебе же ведь не сложно, ты свободен. И
мы наоборот больше честны.
Да, вот так часто по-евангельски бывает. Да.
Коринфян, так мы же свободны, так давай есть и пить.
Да, и многие ведь этим, да, пользуются, действительно часто прикрывают. Вот апостол сказал, что там пища ничего не убавляет и ничего не прибавляет. Ешь или не ешь.
Ну, наливай.
Ну, вот он не ест, а я буду есть, да, и пить. Ведь ничего же, я же свободен во Христе. То есть это очень коварный момент. Но вот именно поэтому апостол дальше и скажет, что тот, кто думает, что он знает что-то, вот тот ничего не знает.
Да, второй стих, он поразительный, напоминает даже вот дзен-буддистские какие-то высказывания восточных мудрецов, там, конфуцианских и так далее. Кто думает, что он, так и парадоксы они любят, любили, мудрецы древности высказываться парадоксально. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает. Но дальше апостол разъясняет, не знает так, как должно знать.
Да.
Но кто любит Бога, тому дано знание от Него.
Ну вот апостол здесь и говорит, что истинным знанием вообще может быть признано только знание, даруемое от Бога. Но получить это знание может тот, кто Бога любит. Вообще вот эта вторая часть третьего стиха, тому дано знание от Него, по-славянски и в греческом тексте, если дословно переводить, по-славянски, мне кажется, более верно, тот познан от него. Вот это тоже на слух достаточно сложное выражение. Что значит познан от него? Мне кажется, тут можно говорить, что Бог такому человеку открывает знание и о нем самом, он бывает познан от него. И благодаря этому знанию, которая зиждется на любви к Богу, открывается и любовь к ближнему, и истинное знание о том, как ближнему помочь. Потому что если этой любви не иметь, то человек, хочет он или не хочет, он подпадает под осуждение Христа, когда, помните, Господь, в Нагорной проповеди, например, говорит, что ты видишь, сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. А потом говорит, лицемер. Вынь сначала бревно из своего глаза, и ты узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть в данном случае те, кто апеллировали к своей свободе во Христе, те, кто надмевались тем, что они что-то знают, на самом деле вступали в разряд вот тех лицемеров, которых Господь осуждает. Но лицемерие, оно опасно чем? Человек, который лицемерствует, он вписал себя в разряд праведников. То есть, если я осуждаю его за грех, я косвенно себя в число праведников ввожу. Но ведь Христос пришел грешников спасти. То есть, я тем самым себя из числа тех, кто нуждается в спасении, сам вывожу. И в этом очень серьезная духовная проблема была именно коринфян.
Я думаю, это же проблема у нас совершеннейшая, потому
да,
что
не без этого.
Дух осуждения – это то, в чем исповедуются, ну, я думаю, все православные христиане, кто серьезно наблюдает над своей душой
да.
и наблюдает над мотивами, которыми руководствуемся в своих поступках, в своих действиях. И вот я грешный тоже часто осуждаю ближнего, хотя бы по мыслью. Думаешь, да нет, куда же, но все равно уж нет, тот не так сделал. Себя же думаешь, тебе же самого довольно-то.
Ну да, ведь, вот вспоминаются действительно слова апостола Павла. Их, кстати, читают постоянно на преподобнических службах, когда он, ну, что ли, хочет так сказать, если ты действительно свободный во Христе, если ты духовный, то, и вот дальше, вы духовные, наставляйте таковаго духом кротости. Блюды себе, да не и ты искушен будешь, а дальше друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Вот эти тяготы, да, это то, чем грешит наш ближний, но я должен это нести с кротостью, с любовью, с нежностью. В противном случае никакого единства я в церкви не создам, а лишив церковь единства, я лишу ее и возможности осенения благодатным даром Духа Святого, потому что Дух только там, где истинное единство во Христе.
Потерпеть дружку нужно.
Да.
Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Вот эти боги, что это за боги?
Ну, по толкованию однозначно речь здесь идет о тех мифологических богах, которыми, ну, можно сказать, обиловала языческая религия, политеизм так называемый, которая поклонялась им. Это были боги, придуманные на небе, и на земле, и под водою, и в воде, и в различных стихиях.
То есть Зевсы, вот это... Нептуны, Венеры.
Совершенно верно, Аполлоны и так далее. Но здесь апостол Павел как бы хочет сказать, что хотя есть именно так называемые боги, их на самом деле нет. И дальше вот эти, правда, его слова, которые звучат, что так как есть много богов и Господь много, как бы утверждает уже существование богов, то вот этот стих понимается, ну что ли, согласно с Псалтирью, где пророк Давид однажды говорит о том, что боги язычников есть бесы. То есть речь идет о чем? О том, что действительно в Поднебесной есть князь тьмы со своими приспешниками, которые всевают, внедряют в мир ощущение человека существование богов. И поклоняясь этим богам и этим идолам, на самом деле люди осуществляют службу именно бесам. И вот здесь апостол Павел уже начинает намечать очень серьезную опасность, в которую вступают те, кто, ну, что ли, не считается вот с этим важным положением. Потом, чуть попозже, в 10 главе этого послания, он разовьет, можно сказать, во всем драматизме как бы этот момент, сказав о том, что не может человек причащаться и от чаши Христовой, и то же самое быть одновременно при этом соучастником в трапезе бесовской. То есть, по сути дела, участие в идолопоклоннических явствах и участие в этих пиршествах – это есть не что иное, как участие в бесовских трапезах. Но здесь он, сейчас у него как бы другая цель. У него цель сейчас вот именно склонить коринфян правильно воспользоваться той свободой, которая им во Христе была дарована. И вот он подводит под этот момент очень важное положение. Положение, конечно, которое, ну, действительно очень является серьезно, сильно догматически, где говорится о том, что у нас один Бог-Отец, из которого все мы, и мы для Него. Это первое положение. То есть Отец, из которого все мы. Он нас сотворил. Но сотворил для чего? Для того, чтобы мы пришли к Нему, чтобы мы получили в Нем именно этот дар вечной блаженной жизни. А дальше он объясняет, каким образом это может произойти. Дальнейший стих. «И один Господь Иисус Христос, Который все, и мы им». То есть вот этот стих уже свидетельствует о чем? О том, что спасение нам, или, как мы говорим, возможность возвратиться в рай стяжать это блаженство, нам даровано нашим Господом Иисусом Христом. Он совершитель спасения, Он совершитель Евангелия. И поэтому наша возможность возвращения обуславливается тем, что мы движемся Христом. То есть благодаря той благодатной жизни, которую получаем исключительно из Него. Но когда эти слова апостол Павел произносит, конечно, он хочет напомнить и верующим вот этим коринфянам, которые надмеваются своим знанием, о том, не забыли ли они о том, что вся движущая спасительная сила, которую мы имеем, и благодаря которой сами идем к спасению, она исключительно зависит от Христа. Но Христос только там, где любовь.
Вот он дальше развивает эту мысль. Но не у всех такое знание.
Да.
О котором вы сейчас сказали, то есть знание о том, что один Бог Отец и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Но не у всех такое знание.
Да.
Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.
Да, очень тоже серьезный стих. Вот здесь я хотел бы как раз и разграничить то, о чем мы начали говорить в самом начале, потому что одно дело скоромная, нескоромная пища. Это нечто все-таки другое. Это чисто такой педагогический момент, как мы знаем, который вводит церковь в нашу жизнь. То, что
церковная
касается,
дисциплина.
Да, это церковная дисциплина, это попытка, ну что ли, отрешившись от каких-то своих страстей, своих привычек, в том числе, которые выражаются вот в склонности к, ну, каким-то определенным видам пищи, освободить себя для того, чтобы совершать дела духа начать. Здесь же нечто иное. И следует признать, конечно, что ситуация была очень драматичной в древнем мире для христиан, из язычества, принявших христианство, потому что, ну, если так уж говорить, ну, допустим, то, что касается Коринфа, найти не идоложертвенное, допустим, мясо на рынке было практически невозможно. Невозможно в силу того, что, во-первых, постоянно оно появлялось на рынке только после того, как часть, допустим, туши животного, или чисто символически иногда там какая-нибудь челочка постригалась, сжигалась, все отдавалось уже потом на торги или для вкушения на какие-то трапезы. Ведь язычники, они тоже были, ну вот в этом контексте очень набожны. Они боялись бесов. Они боялись, что во все сферы их жизни бесы могут проникнуть и навредить их житию, бытию. И поэтому, начиная, можно сказать, с самых первых моментов, допустим, взращивания животных, они постоянно посвящали их каким-то богам для того, чтобы бог, ну, там, допустим, земледелие или там животноводство, он оберегал это животное, оно было чистым, чтобы бес не вошел в него, а ты, вкушая это животное, тоже не заразился бы этой бесовщиной. То есть, понимаете, и получается, что с самых первых моментов вообще, вот как животное появилось, оно становилось уже идоложертвенным. И поэтому христиане оказывались в очень сложной ситуации. Им приходилось вот тех, кого совесть осуждала, иногда вообще просто отказываться от какого бы то ни было вкушения мясного, потому что все оно было действительно вот с этим клеймом идоложертвенное. Так вот здесь апостол Павел, рассуждая вот об этих, ну, в общем-то, серьезных достаточно моментах, хочет сказать о том, что, да, человек стал христианином. Но вот от мира ощущения того, что в мире существуют идолы, ему очень сложно избавиться. Очень тяжело, потому что его, ну что ли, даже теперь христианское мироощущение, оно все равно мыслит категориями, которые были когда-то в язычестве. И вот вывести человека из этого состояния практически сразу представляется невозможным. Нужна определенная постепенность. И вот здесь апостол Павел начинает говорить об очень важном принципе, который существует в церкви, который все мы должны свято пытаться соблюдать, блюсти и не вводить его нарушения в среду верующих. Принцип «не соблазни». Это очень серьезный принцип, потому что не всегда человек в состоянии, приняв Христа, сразу всю информацию о том, что ему христианство обещает в случае того, если он, допустим, стяжет праведность, и что обещает, если он будет грешником, воспринять эту информацию. Все постепенно. И вот эти важные принципы, ну что ли, не соблазни своих ближних, мы самое важное прослеживаем в Евангелии. То есть речь идет в первую очередь, например, о том, что приходит в мир Бога-человек. Он приходит чудесным образом. Мы знаем, что вот в Благовещении ангел окрывает Деве Марии. Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Тем же рождаемый святой наречется, то есть это безмужное зачатие. Господь приходит поэтому в мир совершенно безгрешным и чистым. Мы знаем, что согласно, опять же, учению церкви, согласно евангельским повествованиям, Дева Мария чудесным образом рождает Христа. То есть она до Рождества, в момент Рождества, после Рождества остается Девой. Она Преснодева. Господь, не нарушив печати девства, приходит в мир. То есть, соответственно, получается, что Христос и Дева Мария освобождены от тех ветхозаветных постановлений, которые касались женщины или рожденного, и требовали они от них совершения определенных обрядов. Допустим, матери после рождения обряда о чистоте, и младенцу это посвящение Богу и, соответственно, там, обрезанный со всеми вытекающими. Так вот, мы же видим из Евангелия, что Христос с Девой Марией, допустим, сорокодневный Господь, идет в храм. Дева Мария приносит жертву всесожжение и жертву за грех, что, как ни странно, звучит. Зачем она это делает? Ведь, казалось бы, мы могли сказать, она свободна от этого, и она не нуждается абсолютно в этом. Но вот здесь действует принцип «не соблазни», потому что если сразу и сейчас все открыть иудеям, они такой подымут богохульный вопль и растерзают, можно сказать, за уничижение, действительно, за богохульство святое семейство, что этого делать еще нельзя. Они еще не созрели для этого. Поэтому, и вот опираясь как бы на этот важный принцип несоблазнения, апостол Павел и здесь пытается уже дать понять тем духоносцам, опять же, скажем, в кавычках, которые часто надмеваются и показывают, может быть, бравируя своей свободой во Христе, что абсолютно в мире дал ничто, но смущает этим очень сильно вот тех, кто еще не имеет эту крепкую, твердую совесть, которая бы не искушалась этими страшными вещами.
И как часто и мы, собственно, простые, собственно, люди, искушаем окружающих, даже не подозревая иногда этого совершенно. Я как-то случайно заметил, ну, признаюсь, покупал банку пива в киоске, в обычном дворе. Косится... Уже видный такой клирикальный вид, видимо, у меня аж совершенно. И вы знаете, я глянул в лицо прохожего и понял, что вот что-то такое он как-то понял обо мне и этой банке пива. Ну, хотя, собственно, что-то там такое, особенно ничего вроде не произошло, а ему, вот он и меня святым, видимо, счел каким-то, что вот святые уж такие, которые бороду да косицы носят, они уже и пиво-то, наверное, не пьют. Хотя вот я должен признать, что я сейчас и пиво не пью.
Ну, совершенно верно, да. Вот вы рассказываете, у меня еще более такой драматичный случай произошел, потому что, ну, понятно, все мы люди, и тоже однажды вот со своей семьей мы поехали на море, на пляже, поскольку достаточно было жарко, ну, вдруг я вспомнил, что есть такой напиток, пиво, кстати, утоляет жажду. И тоже приобрел эту баночку. Там недалеко было где. Ну, вот сижу и, можно сказать, попиваю, наслаждаюсь жизнью. И ко мне подходит девочка моя, одна из дочерей, и говорит: «Пап, смотри, вот там дяди, которые сидят и играют в карты, на тебя тычут и говорят, смотри, смотри, поп пьет пиво». И это меня так, ну, можно сказать, и огорчило, и в то же время заставило подумать, что вот часто мы не задумываемся о том, насколько мы опасно ходим, и какая ответственность на нас лежит за наши вот эти вот поступки, которые, ну, может быть, они в порядке вещей, да, но они очень соблазняют ближних, и если немощной брат этим искушается, и совесть его соблазняется, а соблазняется она чем? Тем, что я подрываю в его глазах, пусть он там играет в карты, курит, это меня уже мало интересует, но все-таки я в его глазах подрываю авторитет церкви, не свой, я уже должен задуматься, насколько все это серьезно.
А я, с другой стороны, подумал, как просто нам осуществлять проповедь в этом мире. Чуть-чуть воздержаться, но не купить эту банку. Конечно. Подумать, что если вот так на тебя смотрят, то уж давайте они будут от церкви
думать. Ну вот и апостол высоко. Павел, он об этом же. Но он говорит, ну если вы такие свободные, ну наоборот тогда поступите. Ведь вам не убудет от того, что вы едите мясо или не едите. Оно ничего не прибавит, не убавит. Пожалуйста, не надо этого делать. И тогда все встанет на свои места.
Итак, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода наша не послужила соблазном для немощных.
Да.
И немножечко пропустим. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего.
Ну, видите, апостол Павел на какие жертвы идет? Ведь он здесь говорит даже не о том, что идоложертвенное мясо соблазняет брата моего, а просто мясо вообще, какое бы то ни было, он и от него отказывается. Для того, чтобы не соблазнить брата, не ввести его в погибель. Вот такое, можно сказать, служение совершает апостол Павел. Ну, конечно, и нас к этому призывает.
То есть у нас у всех сложный выбор каждый раз,
да,
у христиан. С одной стороны, не соблазнить.
Да.
С другой стороны, если мы слишком уж так ревниво относимся к пище, можем соблазнить и в другую сторону. Нас скажут, ну, смотри, какой он гордец.
То же самое, абсолютно.
Он брезгует нашими яствами, нашим предложением. Мы им лучше предлагаем, а он, так сказать, я пощусь, понимаете?
Ну да,
То есть каждый раз там такой очень большой выбор человеческий, который очень непросто сделать. Что ж, совершенно дорогие братья и сестры, сегодня мы читали главу, очень поучительную для нас всех, об идоложертвенных яствах. Это глава 8 первого послания Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов. Спасибо, Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.